быть, и я, для меня большая честь быть частью Эшколат, проекта Эшколат. Хочется крикнуть «Добрый вечер, Москва!», как на Евровидении, но я сдержусь. Открываю свою презентацию.
I'll start by just introducing what this paper
Я скажу, о чем будет моя лекция вначале. Может быть, русский перевод будет лучше, чем мой английский, но я постараюсь. Говорить и разобрать, проанализировать то, как эзотерические идеи отражаются в еврейских или иллюстрированных рукописях с 13 века из германских земель, прежде всего в то, что касается изображений рыцарей и видения пророка Иезекииля, небесной колесницы пророка Иезекииля. И я буду обращаться также к военной истории для того, чтобы представить более полный контекст тех идей, которые возникли прежде всего в двух центрах еврейской мистики в средневековой Германии. Это германские пиетисты Хасиды Ашкеназ и Раби Нехемия, пророк из Эрфурта. Я буду основывать свою лекцию на моей книге, которая вышла недавно, год назад. Вот она. Удивительно, что есть бумажная книга. Я надеюсь, что не все из вас еще читали эту книгу, поэтому вам будет интересно. Итак, существует три основных эзотерических традиции в средневековой Германии, Ашкенази. В хронологическом порядке особый херувим, так говорят о мистическом авторе, который происходит из Северной Франции в конце 12 века, начале 13 века. Мы не будем говорить про это, но нужно упомянуть. Второй важная фигура – это Раби Нехемия бен Шломо Трёстлин, пророк из Эрфурта, который действовал в первой трети 13 века, и про него писали Моше Идель и Нама бен Шахар. И самая известная, третья группа еврейских мистиков – это семья, династия Колонимусов, Раби Иуда Хасид и Раби Элиазар из Вормса. Это тот набор авторов и текстов, к которым мы будем обращаться. Особенно мы будем обращаться к текстам Раби Нехемии Пророка. Географически мы находимся в Ашкеназе, в средневековой Германии. И, как вы видите, красным выделен Эрфурт. Нас будет особо интересовать этот город. Представьте себе, что вы в синагоге Эрфурта, одной из самых древних синагог, средневековых синагог Европы. Это община. Можно сказать, прекратила свое существование в 14 веке, в середине 14 века. Погромы, связанные с чумой. И поэтому рукописи, которые хранились в этой синагоге Эрфурта, попали в муниципалитет Эрфурта и сохранились поэтому там. И поэтому они дошли до нас, и это здание сейчас реконструировано в 90-е годы 20 века. И как только эпидемия закончится, очень рекомендую вам туда съездить. Это очень типичное пространство для средневековой немецкой синагоги. Мы должны помнить, что рукописи, на которые мы смотрим, их читали в определенном пространстве, в определенном месте. И тексты, о которых я буду говорить сегодня, некоторые из них читали в этом конкретном пространстве, которое вы видите. И люди, которые заказывали эти рукописи, тоже молились прямо здесь. И вы видите здесь место, где была бима, где было место для чтения священных книг Торы. Вы видите, что там есть выставка книг. И самая известная рукопись из этой общины – это кодекс еврейской Библии, Эрфуртская Библия. Очень большая рукопись. Видите, как она выглядит в переплетенном виде, насколько она огромная. Я буду говорить о микрографии, о рукописях, о библейских рукописях, в которых есть микрография. Это иллюстрации, которые выполнены в виде мельчайших букв текста. Это библейские манускрипты, о которых я буду говорить, были уже изучены двумя учеными, Рахель Фрондой. И она изучала изображения вот этих пророческих видений Иезекииля, но не очень подробно. А еще Аннет Вебер, очень важная монография, важная статья, которая была посвящена масоретским примечаниям к ашкеназским библиям и к микрографии. И она действительно связывала эту микрографическую традицию с германскими пиетистами, с династией Колонимусов, Раби Иудой Хасидом и Элиазаром из Вормса. Но я хочу добавить к этому еще свой основной тезис, что не меньшую роль в этих иллюстрациях сыграло влияние Раби Нехемии, пророка из Эрфурта. Значит, вы видите микрографическое изображение, иллюстрацию к первой главе книги Иезекииля. Вы видите два существа, которые восседают на престолах. Вы видите первое слово книги, которое выделено крупными буквами. И то, что здесь меня удивляет, это то, почему есть два существа. Там должно быть четыре. Это то, что меня удивляет. Если мы посмотрим на другие изображения в других ашкеназских рукописях, мы увидим, что всегда есть традиционные четыре существа, которые... Четыре небесных существа, которые изображаются. Вот в Лейпцигском Макзоре, который изучала Катрин Когман-Апель. И всегда мы видим четыре существа. Бык, лев, орел и человек. И иконографически это соотносится с христианской традицией второго пришествия Христа. Это типичная иконография для европейского искусства. Но если мы посмотрим на вот эту Эрфуртскую Библию, Библию номер два, мы видим только два существа. И здесь не один престол, а два престола, а в середине круг. Я думаю, что здесь все не случайно в этом изображении. Круг в центре репрезентирует небесный престол, на мой взгляд, потому что вы видите здесь рукопись, которую я перевожу, где говорится о том, что престол славы круглый, потому что там два раза повторяется буква «кав», обращенная друг к другу, так что они образуют полный круг. Это редкая идея того, что небесный престол круглый, потому что обычно его изображают квадратным. И здесь за этим стоит глубокая мистическая идея. А если мы начнем читать микрографию, собственно, что там написано в этих внутри круга, я здесь привожу вам стихи на иврите, в оригинале. Желтым выделены те фрагменты текста, которые входят в микрографию. И они как цепочку соединяются друг с другом. Каждое следующее слово в одном стихе повторяется в другом стихе, в следующем стихе, с другим значением часто. То есть это такое ассоциативное зацепление разных стихов. Но главное здесь – это то, что есть разница между божественной любовью к Якову и ненавистью к Эсаву. Эсав, как вы помните, наверное, знаете, в еврейских источниках символизирует христиан. И здесь подчеркивается, что я ненавижу Эсава. И это написано с правой стороны. А крупный текст внутри круга происходит из очень такого грозного стихов с грозным значением. И если мы посмотрим справа налево, то это изображение соотносится с комментарием Рабби Нехемии о божественном имени 42 букв, где мы находим идею того, что грозный суд превращается в милосердие, когда престол славы поворачивается на колесах, офаним, таких небесных колесах, которые являются частью небесной колесницы. И таким образом престол суда превращается в престол милосердия. И в комментарии Раби Элиазара из Вормса на Меркава, на небесную колесницу, говорится, что властитель бездны напоминал быка, а Иезекииль помолился и превратил его в херува. И если вы посмотрите, то справа, фигура справа напоминает быка, а фигура слева напоминает ангела или человека. У него есть крылья. Это наверняка все-таки не мое воображение, да, что там у него есть крылья. И то, что мы здесь видим, это превращение грозного суда, его как бы перекатывание, поворачивание и превращение при помощи круглого трона, превращение его в милосердие и превращение быка в ангела. И таким образом Рабби Нехемия из Эрфурта сформулировал идеи, которые прямым образом отражаются в этом изображении. Это изображение меня очень интересует, поскольку оно связано с военной историей. У меня особое пристрастие к военной истории. Здесь две фигуры. Фигура справа держит меч и шлем. Полный шлем, который закрывает всю голову. А слева мы видим человека в короне, и меч располагается рядом с ним, он не держит его. Мы видим также герб и две таких курицы, что ли, И вот этот полный шлем очень похож на то, что мы те шлемы, которые мы знаем в 13 веке. Он появился в 1220-х годах. То есть мы видим, что еврейские рукописи 13 века очень точно отображают доспехи своего времени, которые только тогда появились. То есть они, что касается меча, он тоже очень похож на типичный меч 13 века. А что касается щита, то он тоже очень похож на щит Конрада из Тюрингии 1240 года. То есть здесь отображаются с невероятной точностью реалии того времени. Обычно львы в еврейском искусстве отсылают к льву Иуды, к колену Иуды. То есть это такой символ еврейского народа в целом. С каждой стороны есть по птице. Они отображают идею, которую мы уже видели на изображении видения Иезекииля. То есть справа, птица справа символизирует качество грозного суда, строгого суда, а слева качество милосердия. И это отображается в микрографии, в тех стихах, которыми нарисованы эти птицы, потому что с одной стороны справа речь идет про Давида, а слева про Соломона. И там есть стихи из пророка Иеремии, связанные с утешением, а справа стихи, связанные с судом и наказанием. Таким образом, микрография обоих фигур связана с царством Давида, а другая фигура связана с книгой Иова. А щит состоит из цитат из «Песни песней» и книги Иова, а лев состоит из слов, входящих во все эти цитаты. То есть он связывает все изображения вместе, и он находится ровно в центре. То есть он каким-то образом соединяет в себе все изображения на этом листе. И я предлагаю читать эту сцену, понимать эту сцену в свете текста о 70 именах Метатрона, где говорится о щите с именем Бога, имеющим очень такой воинственный характер, этот комментарий. И в комментарии Раби Нехемьи на 70 божественных имен мы находим такую гематрию Аль-Маген Аль-Цава. То есть буквально на щите и на войне, на войске. То есть буквально это означает, что этот щит защищает войско, армию, и оно по гематрии соответствует имени Тавтафья. То есть если это щит Давида, золотой щит Давида, на нем были выгравированы 72 имени Метатрона. В комментарии Раби Нехемьи, который называется «Алфавит Метатрона», вы видите его здесь слева, там есть буква «Нун», и она описывается как щит с тремя рогами. И буква «Нун» была сотворена, чтобы напоминать щит Давида. И в комментарии говорится, что Давид передавал его своим потомкам, пока он не дошел до Иуды Маковея. Это вполне в духе Хануки, который скоро будет. И То есть имя Бога и Метатрона, точнее, находится на этом щите. И вот эта буква «Нун», как вы видите из рукописи, выглядит в точности как этот щит. И в микрографии там есть меч, там есть щит, извините. И там я считаю, что вот это изображение щита было вдохновлено идеями Нехемии, пророка. Он, может быть, не читал ровно те тексты и комментарии Раби Нехемии, но он держал в голове идеи, которые были ему известны. Если мы посмотрим внимательнее на этот щит и начнем считать буквы, я должна признать, что это не очень легкая такая задача. И я благодарю Галь Софер и Орен Хоффман, которые помогли мне считать все буквы. Вот эта рамка этого щита состоит из 84 букв, которые два раза по 42, то есть это 42-буквенное имя Бога или Метатрона. И каждая сторона щита состоит из 28 букв. То есть каждая сторона этого треугольника. И даже добавили лишнюю букву в стих для того, чтобы это число было ровным на всех трех сторонах. Видите, вот эта буква «бет», ее нет в стихах, которые используются для микрографии, ее добавили для счета. То есть совершенно очевидно, что значит, было важно число букв. И лев изображается 36 буквами, два раза по 18, и 36 два раза дает 72. То есть, может быть, это слишком далеко идущие выводы, и, может быть, не стоит увлекаться этим, этой нумерологией. Есть известный спор Вайнштока с Гершем Шолемом, который о гематрии. Стоит ли придавать слишком большое значение нумерологии, гематрии и символике чисел? Поэтому я осторожно выражаюсь, но я хочу сказать, что надо все-таки это отметить в любом случае. Вот из двух изученных примеров, которые мы видели, мы можем заключить, что автором микрографического рисунка в Эрфуртской Библии держал в голове идеи Раби Нехемии из Эрфурта, а также идеи германских пиетистов, Хасида и Ашкеназ, касающихся трансформации божественного суда в милосердие. Значит, вот еще одна рукопись из британской библиотеки, тоже рукопись 13 века. Здесь тоже изображено видение пророка Иезекииля. Но перед этим есть концовка книги Исаии, и мы видим здесь вот те самые четыре существа, и мы будем смотреть вот на этих четырех существ из видения Иезекииля. Здесь таинственным образом появилась красная черта. Вот там мы видим льва и быка, и рыцаря, и орла. И я хочу понять, почему здесь изображен рыцарь. И я хочу упомянуть очень важное исследование, которое сейчас происходит под руководством Ханны Лис, которая, собственно, ставит своей задачей тщательное изучение всей масоретской микрографии. Если вас интересует масора и микрография, пожалуйста, сходите по этой ссылке. Вот решение изобразить человека в виде рыцаря может быть объяснено традицией идентификации этого человека, изображенного на троне в видении Езекииля, как Якова, что это патриарх Яков. И рыцарь в этой микрографии может быть иллюстрацией стиха, выражения в стихе «Абир Яков», буквально «сильный» или «рыцарь Якова». Буквально это либо вот этот вот рыцарь Якова или витязь Якова. Обычно это выражение относится к Богу, не к Якову, что это не... что не Яков, он рыцарь, а Бог его защитник, воин-защитник. Но в 13 веке появляются комментарии, связанные как раз с кругом Хасида и Ашкеназ, немецких пиетистов, что Яков сам выступает в качестве рыцаря. Вот Рав Хаим Пелтиэль, комментатор книги «Бытия», он говорит, что в руках сильного Якова, сильного воина Якова, кто наделил его могуществом и честью, это Абир Яков, то есть Яков, Яков, рыцарь Яков. Это здесь впервые появляется понимание Якова как рыцаря в выражении Абир Яков. Обратите внимание, что здесь Яков, рыцарь, изображен в шлеме, в котором есть такое навершие, которое добавляется только, добавлялось только на турнирах. Это не военные доспехи, а турнирные. Это обычно рыцари в бой не отправлялись с такими навершиями. Слишком неудобно. И оно предназначалось, вот такие вот навершия предназначались для аристократов, для рыцарей-аристократов. Из среды аристократов евреи такое точно не могли использовать. Только особо благородные рыцари могли это использовать, но евреи никогда в этом не участвовали, уж тем более не носили такие навершия. Это отражает самые высшие слои общества в средневековой Европе. И поэтому вот это такие турнирные доспехи рыцаря Якова символизируют его высочайший статус как рыцаря духа, как особо аристократа духа. И если видите продолжение этой иконографии в современной мультипликации. И вот этот рыцарь, если мы его сравним с изображением Якова в Лейпцигском Махзоре, который изучала Катрин Когман-Апель, видите, что Яков слева держит книгу, то есть он изображается как ученый, как мудрец. А справа мы видим рыцаря, который во всех доспехах рыцарских, но тем не менее он тоже держит в руке книгу. То есть это Яков рыцарь, который не только воюет, но или участвует в турнирах, но и изучает книги. Как я сказала, Ханна Лис тоже работает над этой рукописью. У нее есть много интересных идей по поводу вот верхней части, где есть вот эта вот голова птицы, изогнутая журавль или аист на иврите хасида, которая, возможно, связана с хасидей Ашкеназ, с словом хасид. И последняя рукопись – это двойной махзор, молитвенник. И здесь молитва, открывающая для молитва Йом-Кипура, открывающая врата молитвы. И здесь мы видим, здесь четыре существа. Здесь лев смотрит на быка. То есть они гармонично сочетаются друг с другом, они в мире друг с другом, смотрят друг на друга. И мы здесь видим человека, который выглядит как ангел. Интересно, что здесь есть пустой трон, пустой престол. То есть мы видим весь образ небесной колесницы, Вишницер и Сет Райнер, Илья Родов писали про эту рукопись. Здесь про драконов много интересного есть чего сказать. Их значение для праздников Йом-Кипур и Рош-Ха-Шана, новолетия. Но меня интересует вот что. Мы видим здесь по краю, если мы посчитаем вот эти вот круги, мы увидим 13 вот таких круглых элементов. Когда обсуждается вот эта молитва, Раби Авигдор бен Илья Кац из Вены, автор 13 века, он говорит о том, что врата молитвы имеют 13 окон, и через них проникают молитвы. То есть там открывается, я перевожу прямо с иврита, тут открываются 13 окон, через которые проходит молитва. То здесь ровно 13 круглых таких вот элементов вокруг пустого престола и с тремя листочками. То есть это такой декоративный элемент, который использовался в частности в синагоге Эрфурта. И я считаю, что это странное число, несимметричное число 13 вот таких вот окон, синагогальных как бы окон. Я предполагаю, что это не четное число, оно специально здесь присутствует, не случайно, и оно возникает под влиянием вот такого, таких комментариев средневековых немецких мистиков. И Элазар из Вормса говорит в своих книгах тоже про это. И любое изучение еврейской истории, еврейской мистики, должно обязательно упоминать Михаэля Шнайдера, благословенной памяти Шнайдера, который писал в том числе про вот этих четырех существ небесной колесницы. Его идея была очень важная идея про отношения льва и быка и установление мира между ними, что то, что происходит в динамике небесных сил, символизируется положением, взаимным положением быка и льва. И вот мы видим, как идеи еврейских мистиков проявляются в некоторых иллюстрациях средневековых рукописей из того же региона. Спасибо большое. Связаны ли все эти фигуры с зодиаком? Четыре фигуры с зодиаком? Нет, обычно они соотносятся с видением Иезекииля, и там нету астральной символики.
I guess everything was clear.
Я надеюсь, все было понятно.
That's okay. I'm used to it also in usual conferences. Please, there was one question. Okay, one of the questions.
Один из вопросов. Как вы начали заниматься этой темой? Это длинная история. Меня заинтересовала идея Иезекииля. Я сначала изучала изображения рыцарей, особенно связано с цитатами вот этого стиха из Бытия про Абир Яков, про сильного воина Якова. И я изучал разные рукописи, в том числе в микрофильме. И вот я натолкнулась на эти эрфуртские Библии, отложила, и потом поняла, что я должна к этому вернуться. В общем, все началось с рыцарей. Типично ли это то, что не полностью микрография заполняет фигуру, а только контур? Мы знаем это из ранних рукописей с Северной Африки, из Египта, самые ранние рукописи с микрографией. Это конец X века. Это уникальное свойство еврейского искусства, всего еврейского искусства средние века, от Йемена до Европы, Северной Африки и так далее. То есть это...
Is it words creating reality? Ooh, yeah, sure.
Да, можно ли сказать про это, что слова создают реальность?
They are presenting is something to do with Dvikut, the way the believer came to be closer to the Lord. So yes. Can you comment on the image of the special cherub you showed at the beginning?
Well, про особого херува, который в начале. Можете ли сказать, нету его изображения? Когда я работала над изображением рыцаря Якова, я думала, что это и есть особый херув. Я пыталась доказать это, что это не особый херув. Идея особого херува присутствует только в текстах, но не в изображениях. Может быть, кто-то когда-нибудь их найдет. Была ли проблема изображать рыцарей после крестовых походов, когда, как известно, были жестокое отношение к евреям, крестоносцев? Айвен Маркус писал о том, почему это другой рыцарь, это другого типа рыцарь. Это не рыцарь, воин, которого можно соотнести с крестоносцами. Это я показала, что здесь рыцарь это рыцарь духа, это благородный рыцарь. Это здесь нет элемента насилия. То есть там есть хорошие и плохие рыцари в еврейских рукописях, и это очевидно, вот эти рыцари хорошие. Откуда изображение птицы? Это Эрфуртская Библия, вторая Эрфуртская Библия. Это, Это все рукописи, все можно посмотреть онлайн, они все доступны. В Национальной библиотеке Израиля есть база данных всех этих рукописей с изображениями.
It's weird. I'm not seeing any of the faces. I'm just seeing my own face.
Включишь перевод?
I'll just talk to myself. Yay! There are people on the other side. I'm sorry for the awful.
Thank you, Sarah.
Thank you so much.
Thank you so much. We enjoyed it very much. I just want to say that it's everything is recorded, and we will edit it and upload on YouTube, and it will be available for those who could not join us today. I don't know about the presentation. Can we share the presentation?
Yeah, sure.
Oh, okay. So there are no special copyright images there. Okay, thank you very much. So we will share the presentation also and the recording. And thanks to everybody who participated and asked questions. And I hope we will meet Sarah sometime. You know, we made a couple of years ago, we had a seminar in Speyer and Worms with Naama Ben Shachar.
With Naama? Oh, hi. And, she's a wonderful
Peter,
lecturer.
Peter Leonard and so we, all your colleagues.
Yeah.
Maybe sometime after the epidemic, we will come to Rhine to have this.
Yeah. Like, next year in Jerusalem.
To Erfurt.
Or Be'er Sheva.
Okay. Thank you very much.